Радіо Свобода. Правозащитники и активисты оппозиции поддерживают арестованных участников новогоднего митинга «Стратегии 31». Освобожден бывший кандидат в президенты Белоруссии, задержанный в день выборов. Эстония перешла на евро, несмотря на проблемы единой валюты. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 3 января правозащитники и представители оппозиции напротив здания мэрии у памятника Юрию Долгорукому и на Симферопольском бульваре проводили одиночные пикеты в поддержку Бориса Немцова, Ильи Яшина, Эдуарда Лимонова и Константина Косякина. Они требуют освободить задержанных участников акции «Стратегия-31», проходившей на Триумфальной площади 31 декабря. Рассказывает Елена Поляковская.
Ровно в полдень у московской мэрии гражданские активисты начали серию одиночных пикетов. Сменяя друг друга, они выражали протест против арестов известных оппозиционных политиков. Все четверо – Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и Константин Косякин – были задержаны 31 декабря. Немцов и Яшин оказались в отделении милиции сразу после окончания санкционированного митинга на Триумфальной. Лимонова задержали при выходе из подъезда дома. Косякин едва успел выйти из метро Маяковская. Писатель и журналист Виктор Шендерович уверен, что задержания и аресты оппозиционеров носят демонстративный характер и показывают отношение власти к обществу.
Наша проблема, конечно, в том, чтобы попытаться вот хотя бы в этой точке упереться, потому что очевидно, что 15 суток Немцову, Лимонову, 10 Косякину, 5 Яшину, эти приговоры заведомо неправосудные, вот в той же мере, ровно с которой Ходорковскому, там в разы меньше, но тем не менее, по степени правосудности это то же самое. Это демонстрация силы, это демонстративный приговор. Это кто-то нам говорит, да, я так хочу и так будет. Плевать я хотел на ваш закон, плевать я хотел на общественное мнение, плевать я хотел на вас. И расчет именно на то, что общество поковыряет отцу и скажет, ладно, и как из-за новогоднего салата даже не встанет. Вот ровно на этот расчет. Собственно, я пришел сюда, я понимаю, что ничего особенно не изменит, но мне было бы противно, если бы я сюда не пришел.
Борис Немцов и Илья Яшин были задержаны после санкционированного митинга. Эдуард Лимонов и Константин Косякин до Триумфальной даже не дошли. Все они, по мнению организаторов одиночных пикетов, в одинаковой степени узники совести. Член московского движения «Солидарность» Александр Рыклин говорит, что оппозиция готова объединиться и выработать совместный план протестных действий.
Демократические принципы, они для всех одинаковые. Если мы все выступаем за то, что в страну пора возвращать выборы, за то, что у нас должна быть нормальная судебная система, нормальная правоохранительная система, то мы вместе должны за это бороться, никаких сомнений. Здесь нужно вести речь о дальнейшей стратегии протестных действий. Я думаю, что в ближайшее время оппозиция, причем совместно с левыми и с правыми, должна выработать какой-то совместный план протестных действий.
На арест Бориса Немцова отреагировал его бывший соратник по СПС, руководитель корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. В своем блоге Чубайс написал, что не верит в принятое судом основание для ареста – сопротивление сотрудникам милиции. Виктор Шендерович считает, что выступление главы «Роснано» можно объяснить заботой о собственном имидже.
Чубайс мягко обозначил, что он не вполне с ними, чтобы его не путали с Путиным, которого он поддерживал. Чубайс, так сказать, озабочен своим имиджем, потому что имидж все хреновеет и хреновеет. Разумеется. Значит, он член этого, видный деятель этого правительства, видный идеологический союзник Путина. И ему, конечно, неприятно, что их пишут через запятую. Потому что раньше его писали через запятую с другими именами, с Гайдаром, например.
Одиночными пикетами у московской мэрии гражданские активисты не ограничились. Акция продолжилась у спецприемника на Симферопольском бульваре, где в настоящее время находятся задержанные оппозиционеры. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Около 20 участников пикета на Симферопольском бульваре возле здания СИЗО были задержаны. Вскоре после начала одиночного пикета ожидающих, в свою очередь, активистов задержали, погрузили в автобус и доставили в ОВД Нагорное. Среди задержанных оказались корреспонденты «Эхо Москвы» Андрей Поздняков и сайта «Грани.ру» Дмитрий Зыков. Журналисты через некоторое время были отпущены. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая пришла в суд, чтобы поддержать задержанных 31 декабря политиков, сказала моему коллеге Арслану Саидову.
Московское правительство нарушило свое обещание, которое господин Кадацкий, глава Департамента безопасности Москвы, дал двум заявителям, мне и Пономареву, что все, кто придет на площадь и будут вести себя мирно, не будут подвергаться насилию. Они нарушили это обещание, потому что хватали людей и забирали в участки и до митинга, и после митинга тех, кто ничего не нарушал.
Задержанные Яшин и Немцов тоже вели себя мирно?
Конечно, да, у нас есть и свидетели видеосъемки, что милиционеры дали ложные показания. Как только кончатся свободные дни, мы за эти дни соберем все показания свидетелей, соберем видеосъемки. Люди фотографировали на камеры, на телефоны, и будем подавать в суд на милиционеров, которые давали ложные показания, потому что это конвейер. По этим делам всегда основываются на ложных показаниях милиционеров. Мы начинаем продолжительную кампанию против милиционеров, которые дают ложные показания. Мы будем привлекать их к суду. Мы не шибко надеемся на то, что суд тут же их осудит, и мы добьемся того, чтобы все милиционеры знали, что когда им начальники дают указание дать ложные показания, они их толкают на совершение государственного преступления. Я уверена, что среди милиционеров найдется достаточно, которые откажутся выполнять такие преступные указания.
Как вы полагаете, новый мэр Москвы Собянин как-то причастен к разгону этой акции 31 декабря или все решается в других кабинетах?
Мы никогда не знаем, что делает наша власть. Все делается в тиши чиновничьих кабинетов. Мы понятия не имеем, кто из них какую позицию занимает, кто из них отдает приказ. Все это, вопреки закону и Конституции, делается по секрету от граждан. Мы понятия не имеем о роли нового мэра Собянина во всей этой истории.
31 числа следующего месяца акция состоится?
31 января? Конечно. Традиция есть традиция.
Людмила Алексеева. Правозащитник Лев Пономарев назвал решение московских судов давлением на гражданское общество.
Сейчас будет обращение международной амнистии, чтобы признать Немцова и Яшина узниками совести. Будет обращение комиссару Совета Европы по правам человека Камербергу. Будет обращение в том числе и другие международные институты, главам дипломатических представительств о том, что происходит беспрецедентное давление на лидеров российской оппозиции. Конечно, да, нас московское правительство как бы убеждало, но не то, что убеждало, это обычное явление, когда акция согласована с властями, никаких санкций по поводу людей, которые участвуют в этой согласованной акции, не применяется. Я уже, так сказать, имел диалог с представителями правительства. Они говорят, что на площади, на которой происходила акция, никаких задержаний не происходило. А все задержания происходили якобы вне огороженного пространства. Конечно, это нелепость, потому что, когда мы подавали уведомление, у нас было написано «Триумфальная площадь», а не вот та изгородь, которая была выстроена вокруг в том загоне, куда, так сказать, они считают, что акция только разрешена. Санкции, которые были применены к Борису Немцову. Я должен сказать, что здесь что бросается в глаза? Это, конечно, кроме того, что его заставили 7 часов стоять во время процесса, оказывали давление, его еще двое суток практически продержали в каменном мешке в отделении милиции. Есть совершенно четко регламентированные условия содержания под стражей, где сказано, что у него должно быть спальное место оборудованное с свежим бельем. Ничего этого не было. Там были только каменный мешок без окна, без окон. И у него были только нары деревянные, на которых не было никакого постельной принадлежности. И, конечно, это вопиющее нарушение закона.
Лев Пономарев. В Петербурге сегодня также прошли пикеты в поддержку арестованных участников митинга на Триумфальной площади, рассказывает Татьяна Вольская.
Решение о проведении серии одиночных пикетов было принято петербургским отделением движения «Солидарность», когда стало известно, что в Москве за участие в согласованной с властями акции в защиту Конституции были приговорены к административным арестам от 5 до 15 суток оппозиционеры Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и Константин Косякин. Лидера «Солидарности» Ольгу Курносову особенно возмутило, что все они были задержаны уже после разрешенного митинга, а Лимонова задержали стояли возле дверей собственного дома. Ольга Курносова видит в этом намерение испортить новогодний праздник тем оппозиционерам, чьи устные и печатные выступления особенно раздражают власти.
Я считаю, что на решение мирового суда московского приговорить Немцова к 15 суткам административного ареста, безусловно, акция устрашения оппозиции. Мы все прекрасно видели, что Немцов ничего не делал, просто расходился с согласованными властями митинга. Это напоминает по такому полицейскому сценарию то, что происходило при разгоне второго марша несогласных 15 апреля 2007 года. Поэтому сегодня активисты солидарности как в Москве, так и в Петербурге начали серии одиночных пикетов с протестами против этого политического решения.
В Петербурге холодно, не менее 15 градусов мороза. Тем не менее, участники пикетов пришли поддержать своих товарищей Гостиному двору. Во-первых, потому что у этой станции метро всегда много народа, а во-вторых, потому что именно здесь 31 декабря были жестко задержаны петербургские оппозиционеры, многим из которых тоже пришлось встретить Новый год в милиции, где к ним отнеслись отнюдь не ласково. В пикетах попеременно участвовали более 10 человек. В руках у них были плакаты Немцову, Яшину, Косякину и другим «Свободу».
Все собравшиеся считают это задержание и арест политически мотивированными. Люди реагируют достаточно доброжелательно, спрашивают, что произошло. Ну и вообще, скажем так, раздача книг в это новогоднее время про Путина – это вполне закономерное подведение итогов десятилетия правления Путина в нашей стране.
Вначале милиции вокруг активистов было очень много, потом ее стало несколько меньше. Задерживать петербургские сотрудники правопорядка никого не стали. 4 января и в последующие дни пикетирование планируется продолжить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Зачем понадобилось задерживать и осуждать Бориса Немцова и его товарищей? Вот что думает научный руководитель факультета политологии Высшей школы экономики Марк Курнов. Задержание оппозиционеров 31 декабря – это случайность, мелкий произвол или какой-то кремлевский знак?
Я не думаю, чтобы это было случайностью. Скорее, мне представляется это шлейфом процесса над Ходорковским. Совершенно очевидно, что власти, и прежде всего Путин, поняли, что с Ходорковским проиграли просто вчистую. Никакого морального удовольствия от этого нету. Есть потеря, очевидно, совершенно имиджа всюду, где только можно, и на Западе, и среди российских интеллектуалов. И, естественно, власть занервничала. А когда начальство нервничает, то вся обслуга начинает вести себя уж совсем истерически. Что, собственно, и происходит. Просто решили продемонстрировать лояльность полную и доказать всем в контексте и в гармонии с бредовым судом над Ходорковским, устроили примерно то же самое с Борисом Немцовым.
Но решили тогда еще больше потерять имидж.
Ну, когда истерика, уже тут не об имидже, здесь подчиненные вытягиваются во фронт, выпяливают глаза и стараются уловить любое душевное томление на лице у начальника. Вот это и происходит. Я не думаю, чтобы Путин сказал кому-то, что надо вот Немцова непременно на 15 суток посадить. Думаю, что ему не до этого. Но то, что все его обслуживающие люди решили ублажить расстроенное начальство, вот, по-моему, это вот так оно и есть.
Понятно, что такого рода задержания, тут еще особая ситуация, Новый год, народный праздник, приводят только к одному – росту популярности жертвы, общественное мнение на его стороне. Но мы видим по откликам в блогах тех, кто одобряет задержание, осуждение Немцова и других оппозиционеров, меньшинство. Неужели вот эта вот обслуга, о которой вы говорите, инициаторы такого рода спецопераций, такой эффект не просчитывают вообще?
Ну, на самом деле, здесь уже не до этого. Потому что надо ублажить начальство и немедленно. Вот когда начальство нервничает, тут уже не то, чтобы надо ему рассказать, знаете, ведь если мы так поступим, то в долгосрочном плане мы еще больше подорвем свой авторитет. Эта логика просто не работает. Надо ублажить, сейчас ублажим.
Что касается начальства, какое начальство? Есть такая манера рассматривать все происходящее в российской политике как следствие борьбы либералов и ястребов. Но в последние 2-3 года окружение Путина и Медведева выглядят версии такого толка не всегда убедительно. Но вот сейчас, мне кажется, как раз тот случай, когда такое толкование похоже на правду.
Я никогда не сомневался, и я как раз один из сторонников утверждения, что действительно происходит наверху большая борьба, что так или иначе Путин ассоциируется и связан с группой ястребов и таких, то, что приличным словом называется консерваторов. У Медведева другая команда, она более либеральная, это видно и по заявлениям, это видно по программам модернизации, которые можно сопоставлять, там все будет очевидно видно, это видно по тому, как они комментируют и процесс над Ходорковским, и поведение представителей либеральной оппозиции, все это совершенно видно. Но обслуга, естественно, уловила одно, что если мы, как сказал Путин, если мы позволим им захватить власть, то они всю Россию распродадут. Ну вот так вот, что может уловить ум обслуживающий.
Медведев-то и Путин говорили о непримиримой оппозиции в разные тональности.
Я потому и говорю, что это в общем инициатива людей, глядящих преданными глазами на Путина и старающимися его как-то так вот расслабить, ублажить, а точнее даже не расслабить и не ублажить, а просто продемонстрировать, сколь они ему преданы.
А Анатолий Чубайс вступился в своем блоге за Бориса Немцова. Это сигнал от медведевской команды?
Конечно, конечно. Ну, а потом все-таки еще бы Чубайс не вступился. Ему просто вообще неприлично было бы не вступаться со всей его прошлой историей. Все-таки как-никак бы Борис Немцов, его прямой коллега по правительству Черномырдина, он-то Немцова знает, может быть, лучше, чем всех остальных. Молчать в такой ситуации просто неприлично.
Считает политолог Марк Курнов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Белоруссии 3 января на свободу вышли более 140 человек, отбывших 15-суточный арест за участие в акции протеста в день президентских выборов 19 декабря. Сегодня же власти неожиданно выпустили под подписку о невыезде бывшего кандидата в президенты Виталия Ромашевского. До сих пор следствие не предъявило обвинения двум задержанным гражданам России, которые тоже являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Из Минска сообщает Виталий Цыган.
3 января на свободу вышли около 140 человек, осужденных за участие в акциях оппозиции в день выборов президента Белоруссии 19 декабря. Большинство из них были осуждены на 15 суток административного ареста. По традиции последних дней сидельцев встречают родственники, а также волонтеры, которые с утра дежурят перед входом в каждый из изоляторов. Волонтеры кормят освободившихся горячей едой, разводят их по домам, оказывают материальную помощь. В нескольких камерах пришлось побывать активисту независимых профсоюзов из города Бобруйска Михаилу Ковалькову. Михаил рассказывает о своих впечатлениях во время заключения.
Сидельцев не видел страха в глазах. Все улыбались, все смеялись. Были студенты, которые, да, говорили, ну, отчислят, ладно, отчислят. Были уверены в правоте своих дел, что они не зря пришли на площадь независимости.
Руководство Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, где работает Михаил Ковальков, по-своему отметило освобождение профсоюзного активиста, что весьма красноречиво характеризует нынешние нравы белорусских идеологов.
Замдиректора по идеологии повесил плакаты по всему заводу. Позор! Участвовал в хулиганских действиях. В Минске был задержан и осужден на 10 суток Ковальков Михаил. То есть, повесив такую листовку, они оказали сами себе медвежью услугу. Ко мне на заводе подходили очень большое количество людей, которые говорили: «Миша, держись, большая часть завода на твоей стороне».
Тем временем сегодня стало известно, что еще в ночь на 1 января из следственного изолятора КГБ был освобожден бывший кандидат президента Виталий Ромашевский. Как сообщается, он написал объяснительную записку на имя белорусского президента. Сегодня же утром под подписку о невыезде был выпущен Андрей Дмитриев, руководитель штаба кандидата в президенты Владимира Никляева. В СИЗО КГБ остаются 4 бывшие кандидата в президенты, которым предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Массовые беспорядки». До сих пор следствие еще не предъявило обвинение двум гражданам России, которые тоже являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Один из россиян содержится в изоляторе КГБ, второй в изоляторе МВД. Напомним, 29 декабря были освобождены все 11 россиян, арестованных за участие в акциях протеста в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Однако в тот же день двое граждан России были задержаны повторно. Официальный представитель посольства России в Минске Вадим Гусев сообщил Радио Свобода.
Ну, им дали еще 10 дней. Существует такая практика в белорусском судопроизводстве, что пока не предъявили обвинение, то могут продлевать еще на 10. Наши консульские работники собираются их посетить, но что касается белорусской стороны, то мы же не можем надавить на судебный процесс. Так что ждем.
По информации правозащитников, фамилии находящихся в СИЗО граждан России Артем Бреус и Иван Гапонов. Как сообщили в белорусском МВД, их задержали в порядке статьи Уголовно-процессуального кодекса Беларуси «Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Освобожденный сегодня из следственного изолятора КГБ под подписку о невыезде глава предвыборного штаба Владимира Никляева Андрей Дмитриев одно из первых интервью дал сотруднику белорусской службы Радио Свобода Юрию Доброхосту.
Андрей, на каких условиях вас освободили?
Я являюсь обвинувашенным по криминальной
статье. Условия те же. Я являюсь обвиняемым по уголовному делу об участии и организации массовых беспорядков. Просто мне изменили меру пресечения, и сейчас я нахожусь не за решеткой, но не могу выехать из Беларуси.
А писали вы какие-либо письма, давали какие-либо объяснения?
Нет, никаких обращений, объяснений я не писал. Я не знаю, почему меня освободили. Позвали, дали подписать обязательство, что я обещаю не выезжать из Беларуси и выполнять все уголовно-процессуальные действия, и все.
А на ваш взгляд, почему вы на свободе, а господин Никляев в тюрьме?
Мне это неведомо.
Я не знаю. Наверняка можно найти в этом логику. Я знаю, что сегодня был освобожден и Римашевский. Возможно, это попытка снизить накал страстей. Не исключено, что еще кого-то выпустят через определенное время. Но логических объяснений у меня нет. Возможно, потому что я не кандидат. Я готовился к тому, что проведу там еще 4 месяца, пока будет продолжаться это расследование, а потом какой-то срок будет. Так что для меня самого это удивительно.
Что будет с вашей компанией «Говори правду»? Как вы будете действовать?
Треба зрозуметь, что осталось, а что есть.
Сейчас надо понять, что осталось, кто остался. Я знаю, что некоторые люди уехали. Я намерен продолжать, как мы говорили. Компания «Говори правду» не исчезнет после выборов. Она будет существовать. Может быть, как-то трансформируется в политическую силу. Теперь она должна сконцентрироваться только на том, чтобы помогать тем, кто остался в тюрьме. Это то, что я начну делать с завтрашнего дня. Мне дали шанс быть здесь, не знаю почему. И я использую его, чтобы помочь тем, кто остался там.
На вопросы Юрия Доброхоста отвечал Андрей Дмитриев, освобожденный сегодня из Минского СИЗО, глава предвыборного штаба Владимира Никляева. После сводки новостей в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы расскажем о последнем дне Арнольда Шварценеггера на посту губернатора Калифорнии, о том, как Эстония прощается с кроной и переходит на евро, а испанцы отказываются от курения.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция отпустила всех задержанных в понедельник участников пикета у изолятора, где содержатся арестованные оппозиционные политики. Как сообщила Интерфаксу, пресс-секретарь движения «Солидарность» Ольга Шорина, 14 задержанных обвинили в нарушении правил организации митингов и обязали во вторник явиться в суд. 2 журналистов, также доставленных в отделение милиции, отпустили без составления протоколов. В больницах Сургута остаются 28 пассажиров Ту-154, сгоревшего в субботу в аэропорту города. Сообщается, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Следствие рассматривает 2 основные версии случившегося: нарушение правил пожарной безопасности и нарушение правил эксплуатации воздушных судов. В Подмосковье вторые сутки около 30 тысяч человек остаются без электричества из-за сильных снегопадов и порывистого ветра. Как сообщили в МЧС России, в половине районов Московской области, а также Также в 4 городах, в том числе Химках и Реутове, введен режим чрезвычайной ситуации. Экс-кандидат президента Белоруссии Виталий Рымашевский во вторник вызван на допрос. Как сообщили Интерфаксу в создаваемой партии «Белорусская христианская демократия», ожидается, что в тот же день Рымашевский, который был накануне отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, проведет пресс-конференцию в Минске. Литва, которая с начала 2011 года перешло председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, проводит неофициальные консультации по Белоруссии. ОБСЕ пытается найти решение, которое позволит ей продолжить работу в этой республике. Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил поддержку премьеру Юсуфу Разе Гиланичу. Правительство лишилось большинства в парламенте. В Ираке сегодня убиты 2 военнослужащих США. Американские военные сообщили, что солдаты были убиты во время операции вечером воскресенья.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня последний день пребывания Арнольда Шварценеггера на посту губернатора Калифорнии. Слово корреспонденту «Свободы» в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
В воскресенье за несколько часов до завершения своего второго и последнего срока в качестве губернатора Калифорнии непопулярный губернатор Арнольд Шварценеггер совершил одну из последних официальных акций. Он подписал указ о помиловании нескольких человек, среди которых проститутка, приговоренная к пожизненному заключению за убийство в 16-летнем возрасте своего сутенера, и сын бывшего спикера штатной легислатуры, приговоренный к 16 годам за соучастие в убийстве. Это символическое завершение 7-летнего губернаторства Шварценеггера, во время которого его экранный имидж был ключевым инструментом государственного правления. Шварценеггер победил на губернаторских выборах в 2003 году после беспрецедентной акции отзыва его предшественника, неспособного справиться с финансовыми проблемами самого экономически крупного штата страны. Сторонники Шварценеггера, инициировавшие отзыв, убеждали калифорнийцев, что только терминатор будет способен сокрушить калифорнийскую бюрократию и продавшихся специальным интересам законодателей, доводящих штат до банкротства. Шварценеггер использовал свое появление в самой популярной вечерней программе Джея Лена для объявления о готовности претендовать на губернаторскую должность. Именно поэтому я собираюсь выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах. Одним из первых указов, победившего Шварценеггера, была отмена налога на покупку автомобилей. Восхищению калифорнийцев не было предела, когда новый губернатор во время публичной акции уничтожил старый автомобиль, сопроводив свои действия коронной фразой «Аста ла виста» налогом на автомобиль. А затем началось правление. Губернатор провозгласил 5-й год годом реформ, во время которого он намеревался взять под контроль штатные расходы, изменить структуру оплаты труда учителей с тем, чтобы повысить качество обучения, ограничить влияние профсоюза штатных служащих, ставших самой большой обузой для штатного бюджета. Но скоро выяснилось, что качеств экранного терминатора в реальной жизни не хватает. Он еще называл своих оппонентов в штатной легислатуре «girly men» – «мужчинки» за отказ поддержать его реформы, но за стенами своего кабинета уже вел дискуссии с ними. В результате планы реформ были отодвинуты в сторону, и губернатор Шварценеггер занялся тем, чем занимался его изгнанный из офиса предшественник. Штат под его руководством продолжал жить в долг, причем долги увеличивались, глобальный финансовый кризис привел штат к порогу банкротства. Специалисты, впрочем, говорят, что никакой терминатор не мог бы преуспеть в Калифорнии, жители которой привыкли жить в раю и не платить по счетам. К редким достижениям Арнольда Шварценеггера губернатора относят природоохранное законодательство, стимулирующее создание энергосберегающих технологий и экологически чистых источников энергии. Не исключено, что этот успех поможет Шварценеггеру сделать следующий шаг в его государственной карьере. Говорят, что президент Обама может назначить бывшего губернатора членом кабинета, ответственным за борьбу с глобальным потеплением.
О губернаторстве Арнольда Шварценеггера рассказывал Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Эстония с 1 января перешла на общеевропейскую валюту. О том, как евро вытесняет крону, я попросил рассказать нашего корреспондента Николая Мейнарта. Проблемы Греции, Ирландии, Португалии и других стран в прошлом году поставили под сомнение прочность еврозоны. Некоторые эксперты говорят, что она обречена, а многие европейские политики считают, что их странам лучше было бы вернуться к старым национальным валютам. И тем не менее, в этой ситуации Эстония отказывается от кроны. Наверное, до последнего момента были споры о правомерности такого шага.
Ну, конечно, дискуссия была очень бурная, она продолжалась почти в течение всего года, и когда уже было очевидно принято решение, что Эстония все-таки войдет в еврозону, все равно дебаты продолжались. Причем они как бы разделялись на два уровня. С одной стороны, это общетеоретические проблемы, вот те самые заботы евро, о которых вы сказали, возможность сейчас экономически получить те привилегии, которые евро давало раньше, которые были очевидны, сомнения вообще в перспективности евро как таковой, и сомнения в партнерах, которые сейчас работают в зоне евро. Причем со стороны Эстонии были даже такие, может быть, не очень осторожные заявления, типа того, что хорошо продумать механизм. Эстонцы уже гордо начинают говорить о том, что они могут принимать участие в принятии решений, которые касаются евро. Так вот, почему бы и не продумать такой механизм, который позволил бы исключать из зоны евро те страны, где не совсем сейчас морально и экономически, и психологически как население, так и руководители готовы к тому, чтобы принимать совместные решения и разрабатывать некую общую концепцию для всей зоны евро. Так что об этом, да, об этом говорилось много и много дискутировалось, и за, и против. Второй уровень – это уровень практический. Это уже не на столь высоких сферах зацикленные темы, как, например, общетеоретические проблемы евро, а то, что будет для обыкновенного человека, который вынужден будет пользоваться другой валютой. Вырастет ли цена на продукты? Можно ли будет также рассчитывать все детали платежей с учетом довольно мелкой эстонской валюты, 1 евро – до перехода оценивался примерно в 16 эстонских крон. Чуть-чуть меньше, он колебался. Ну, где-то можно сказать, что это 16 эстонских крон. То есть, как видите, здесь был большой диапазон для того, чтобы нюансировать различные выплаты. Вот это боялись, что исчезнет и приведет к тому, что округление будет совсем не в ту сторону, куда выгодно потребителю.
Эти опасения понятны, потому что переход на евро во многих странах привел к тому, что товары и услуги в одночасье стали дороже, причем весьма ощутимо. Произошло ли это в Эстонии? И как вообще обыватели, покупатели реагируют на новые ценники?
Мне приходилось дважды уже становиться свидетелем перехода стран на евро, поскольку я живу параллельно в двух странах, в Эстонии и в Финляндии. В свое время в Финляндии как раз находился именно в тот момент, и физически находился там, когда Финляндия переходила на евро, это достаточно безболезненно, хотя действительно цены округлились, может быть, не совсем так, как то хотели бы потребители. Но в Эстонии были к этому в большей степени морально готовы, и поэтому была тщательно проведенная кампания, которая, например, выражалась в том, что все ценники уже месяца два или три до перехода на евро, то есть до 1 января, 2011 года, были в двух валютах указаны, в эстонских кронах и в евро. То есть вы сейчас можете взять любую стоимость и посмотреть, а выросли ли цены или нет, и пытаться ему посчитать. Всему населению были разосланы, по каждому адресу, были разосланы специальные калькуляторы, которые тут же вам должны автоматически переводить цену в кронах, в цену в евро, чтобы вам было легко посмотреть, выросла цена или нет. Другое дело, что цены сами по себе растут, да тут никуда не деться. Вот как раз сегодня появились сообщения в газетах о том, что при подсчете потребительской корзины выяснилось, что она за последние несколько месяцев выросла еще на 100 эстонских крон примерно. Так что здесь есть некая общая тенденция, связанная с ростом цен. А вот как воспримут потребители именно рост цен в связи с переходом на евро, это отдельная тема. Я думаю, что здесь, конечно, много будет обвинений по адресу евро, но в целом, например, бизнес, конечно, мелкий, средний бизнес и крупный бизнес, они поддерживали переход на евро, они очень хорошо понимают те выгоды, которые с этим связаны, и рассчитывают, что смогут извлечь из этого полезные дивиденды. Ну а люди, знаете, всегда кажется, что денег меньше, чем хочется, и обязательно остается такое ощущение, что кто-то тебя обижает. В данном случае, наверное, в числе обидчиков будет восприниматься и евро.
Вы говорите, что кампания была тщательно организована, но я думаю, что все равно первые дни перехода на евро не обошлись без путаницы, курьезов, недоразумений всякого рода.
Ну, конечно, недоразумения были. Например, в одном из провинциальных магазинов пришел покупатель, и он возмущался тем, что от него требуют какие-то евро. Он вообще считал, что это все специальная задумка продавцов, торговцев, которые не справляются с оборотом денег, и кассиры пытаются от него чего-то добиться того, что он не понимает, что от него конкретно хотят. Но это такой случай, который даже попал, естественно, в газеты. В основном люди знали о том, что их ждет. И вот как сейчас, только что прошла пресс-конференция, как раз, которая была связана с анализом первых дней перехода на евро, и говорилось о том, что в принципе обошлось гораздо с меньшими сложностями, чем ожидали. То есть были специально у эстонского банка разработанные варианты, там план А, Б и С, мере возможности нарастания различного рода сложностей. И было сказано о том, что к никаким экстремальным решениям прибегать не пришлось. И даже наоборот, переход произошел гораздо мягче, чем можно было бы ожидать. И никаких связанных с этим опасностей, с переходом, риск того, что может случиться что-либо неприятное, все это не оправдалось по ходу действия. Хотя, конечно, технические сложности есть. Переживают очень кассиры. До 14 января им придется считать несколько вариантов валют, раскладывать всю эту мелочь в центах и в еврох, не имеющие большого опыта, по соответствующим стопочкам, и они к этому уже морально готовились в конце декабря. Боже мой, что мы будем делать в предстоящие две недели? Поскольку надо будет подсчитывать и переключаться сразу с одной валюты на другую, тем более, что по весу они, как я уже сказал, очень разные. И сложно было с банками, потому что где-то за примерно полтора дня до Нового года банки прекратили все операции, в том числе электронные. Надо было обязательно запастись какой-то наличностью, а тогда это была только крона, для того, чтобы быть уверенным, что если вам что-то потребуется купить 1 или 2 января, что вы можете все-таки расплатиться, поскольку все операции банковские, карточные, электронные, они были под сомнением, под большим. Это тоже была техническая сложность. Понимаете, все должно произойти буквально за несколько дней. Хотя, как я сказал, две недели отведены на то, чтобы две валюты было в обороте. Но в то же время до 1 декабря ничего и никакие платежи в евро не производились. Они начались только с 1 числа. И вот тут, скажем, с парковочными автоматами вопрос встает. То есть вот как? Вот заменить за ночь все парковочные автоматы на евро? Ну, тогда люди приезжают, у них евро еще мало, они будут расплачиваться кронами. Поэтому были приняты решения, что, например, до 10 числа парковочные автоматы, например, будут принимать только кроны. Потому что сделать автомат, который принимал бы и то, и другое, достаточно сложно. Но если клиенты захотят перейти раньше, если будет пожелание, что они уже морально готовы, то тогда эту операцию, как обещают парковочники, они проделают гораздо быстрее. Вообще, кроны изымаются за ворота с фантастической скоростью. То есть, если где-то было около 9 миллиардов эстонских крон с 31 декабря, то сейчас, вот на сегодняшний день, примерно половина, 5,1 миллиарда эстонских крон остались в обороте, и ожидается, что к четвергу, то есть уже буквально через несколько дней, количество евро в обороте превысит оборот эстонской кроны. Так что вроде бы как бы люди справляются. И если они, может быть, без восторга, многие из них, то морально, по крайней мере, до перехода они были готовы, как продавцы, так и покупатели.
А сам этот обмен наличных денег в банках без очередей проходит?
Поскольку в Эстонии очень хорошо развита вся система электронных оплат, и никто пока не торопится в банке менять деньги, поскольку в основном все это идет через покупку, через кассы, расплачивают, то есть и пытаются сбросить сейчас эстонские кроны и получить как можно больше евро. А вот такого, чтобы, скажем, выстраивалась очередь, и мы тут же все пойдем менять на евро, такого здесь, по крайней мере, я не вижу, чтобы это происходило. Скорее, это больше касается возможности пользоваться в течение определенного времени двумя валютами. Я пока не занимался еще этой темой, но мне кажется, будут некоторые сложности у тех продавцов, которые довольно значительную часть своих операций пытались делать, ну, скажем так, знаете, по-советски неформально, то есть избегать официальных проплат, допустим, не выписывать чеки, если это где-то им удавалось. Вот тут им с наличностью будет тяжело, поскольку, ну, если вдруг резко у них увеличился за один день оборот, им потребовалось кроны как-то реализовать евро, наверное, это вызовет интересы и сложности. А ну, то, что касается тех, кто нормально вел свой бизнес, и у кого нормальная, хорошо проверяемая по мере возможности бухгалтерия, то для них практически разницы сейчас никакой нет, и ажиотаж это большого не вызывает.
О новой эстонской валюте рассказывал Николай Мейнард. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На Украине после новогодних праздников начнут возить туристов в Чернобыльскую зону. Запрещено ее посещать только несовершеннолетним и беременным женщинам, рассказывает Владимир Ивахненко.
Инициатива допустить на закрытую территорию 30-километровую зону вокруг Чернобыльской АЭС туристов принадлежит министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Балоге. Чернобыльскую зону открывают для массового посещения почти за 3 месяца до 25-й годовщины со времени крупнейшей в мире техногенной катастрофы, говорит директор госпредприятия «Чернобыль-Интеринформ» Оксана Нор.
Зона – це є режимний об'єкт, тому однозначно не може бути ніяких ні сафарі.
Зона – режимный объект, поэтому не может быть ни сафари, ни каких-либо других развлечений. Мы знаем, что вокруг Чернобыля существует много мифов и легенд, и чтобы их развеять, принято решение сделать такие посещения более системными, не только для журналистов и ученых, но и для всех желающих.
Для журналистов и науковцев, а и для всех желающих.
Специалисты разработали 4 безопасных маршрута. Все они включают посещение закрытой в конце 2000-го атомной электростанции, в частности, смотровой площадки у разрушенного 4-го энергоблока и города-призрака Припять. Перед поездкой туристы пройдут инструктаж. В зоне, например, запрещено мыть руки только горячей водой, из-за которой расширяются поры кожи и в организм легко проникает радиация. По словам медиков, необходимо сначала мыть холодной, потом горячей и снова холодной водой. По желанию и за отдельную плату туристы смогут получить защитные костюмы. Но, как уверяет руководитель департамента МЧС Петр Валянский, без риска для здоровья в сертифицированных местах зоны отчуждения человек может находиться до 5 суток. Стоимость экскурсии 800 гривен. По нынешнему обменному курсу – $100. Организаторы обещают незабываемое путешествие. Можно будет даже порыбачить в водоеме возле атомной электростанции, рассказывает заместитель директора туристического агентства Анна Смирнова.
В процессе всей экскурсии у вас есть возможность пообщаться с людьми, которые работают до сих пор на реакторе. Реактор там же все равно, это укрытие, люди работают. Потом, проезжая по селам, там тоже делают остановочки, там есть самоселы, то есть которые вот живут, остались.
Между тем, инициативу о массовом туризме в зону отчуждения раскритиковали в Национальном экологическом центре. Как отмечает эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Хмара, за почти 25 лет после катастрофы в зоне так и не провели полную инвентаризацию земель.
Время от времени находят там нигде не учтенные скопления радиоактивных отходов, которые производят до сих пор пыль, выбрасывают ее в воздух, и оно все потом разносится по Украине. И пока не будет сделана полная инвентаризация, составлена карта Чернобыльской зоны, водить туда людей – большая угроза для них. Возможно, вам понадобится всего минутка, чтобы подхватить вот эту пыль, или вы можете там действительно быть несколько суток и ее не подхватить. Это вероятностный характер, и никто от этого не застрахован. В будущем возможны иски по поводу заболеваний, которые получат люди, перебывая в Чернобыльской зоне.
Однако эксперты настаивают, что доза облучения за предусмотренные для экскурсии 5 часов в несколько раз ниже, чем при трансатлантическом перелете.
Надо не забывать, что одновременно с открытием зоны наше правительство планирует строительство новых ядерных объектов там. Например, хранилище для отработанного ядерного топлива от украинских станций, которые сегодня вывозятся в Россию. Это топливо будет там в нескольких километрах от самой Чернобыльской атомной станции. И фактически радиоактивное топливо, оно самые опасные радиоактивные отходы, вот это отработанное топливо.
Предупреждает эколог Дмитрий Хмара. Если в минувшем году при помощи частных фирм зону отчуждения посетили до 7 тысяч любителей экстремального отдыха, то после недавнего заключения договоров между МЧС Украины и рядом туристических компаний в этом году это число значительно возрастет. Власти считают, что чернобыльский тур будет одним из самых востребованных, в том числе и для гостей футбольного чемпионата Евро-2012. По оценкам украинских чиновников, теоретически Чернобыль может ежегодно принимать до 1 миллиона туристов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С 1 января в Испании вступил в силу закон, запрещающий курить в общественных местах, включая бары, рестораны и дискотеки. При этом владельцы и работники баров и ресторанов, которых власти объявили жертвами курения, первыми выступили против нового закона, рассказывает Виктор Черецкий.
В официальных документах в связи с новым законом, принятым усилиями правящей Испанской социалистической рабочей партии при поддержке коммунистов, говорится, что он призван защитить от табачного дыма в первую очередь работников предприятий общественного питания и сферы ночных развлечений, которые якобы до сих пор становились жертвами курильщиков, страдали от табачного дыма. Нарушителей закона, тех, кто позволит клиентам курить, ждут суровые санкции вплоть до закрытия их заведений. Депутат парламента от правящей партии Пилар Гранде. Мы подготовили весьма четкий и недвусмысленный закон, полностью запрещающий курение в общественных местах. Он подлежит строгому исполнению. Любопытно, что владельцы и работники баров и ресторанов, которых власти объявили жертвами курения, первыми выступили против нового закона. И не только потому, что большинство из них курят. Просто они предпочитают работать, вдыхая табачный дым, чем сидеть на мостовой с мисочкой для подаяния. Ведь не секрет, что с введением запрета многие бары лишатся своей клиентуры и закроются. На улице могут оказаться тысячи работников сферы общественного питания. Не секрет и то, что в Испании за многие столетия сложилась определенная культура посещения баров и других аналогичных заведений. Особенно в глубинке и на рабочих окраинах крупных городов они служат своеобразными клубами, где встречаются друзья, где проводят по много часов пенсионеры. Курение – неотъемлемая часть традиции посещения этих заведений. Теперь данная традиция уничтожается. Однако владельцы баров и ресторанов не намерены мириться с новым положением. Председатель их профессионального объединения Хосе Мария Рубью. Мы надеемся, что здравый смысл все же восторжествует, и люди получат возможность проводить свободное время так, как они привыкли. Во всяком случае, мы намерены продолжать борьбу за то, что считаем справедливым. Парламентская оппозиция в лице Либеральной народной партии предложила в свое время выделить в ресторанах и барах для курильщиков особые помещения и тем самым спасти от разорения сферу общественного питания, которая наравне с иностранным туризмом является основой испанской экономики. При этом оппозиционеры учитывали, что Испания и так переживает глубокий экономический кризис, а число безработных превысило 20% трудоспособного населения. Депутат от либералов Сантьяго Севера. Естественно, мы уважаем права тех, кто не курит. Однако было бы разумно для курильщиков выделять особые помещения. Между тем, левое парламентское большинство было непреклонным. Закон отныне вступает в силу. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве на 84-м году жизни скончался писатель Георгий Бал. Георгия Александровича вспоминает его друг, художник Виктор Пивоваров.
Мы познакомились в середине 60-х годов, и он принадлежал такому очень небольшому и очень тесному кругу, куда входили Генрих Садкир, Игорь Холин, Садуновский, Лимонов и другие поэты и писатели. О художниках я не говорю, их множество, поскольку, так сказать, в основном, где можно было встречаться, это мастерские наши. И там происходили чтения стихов, рассказов и все прочее. Я хотел бы сказать, что у Жоры, мы так все его называли, было три врожденных качества. Первое – это чувство бесконечности вселенных, самых разных пространственно-временных пластов, которые существуют одновременно. Второе – столь же врожденное чувство этического. Он не мог ни сделать, ни сказать ничего плохого. И третье – было особое, только ему свойственное чувство формы. Он был абсолютно не похож ни на кого. И внешне он был похож на слона с отрубленным хоботом. И как писатель, как поэт, совершенно оригинальный. Я хочу прочесть маленький кусочек из похмельной поэмы Генриха Садгира, которая посвящена Георгию Балу. «Друг Жора, мы с тобою влипли». Поблескивают ризы алтаря, хоть перекрасится в индейца, мы тут, нам никуда не деться. Мы любим купола церквей, и небо низкое, поля и перелески, проще говоря, мы русские, и что ни говори, как русские, и каждый раз с похмелья обречены решать свои треклятые вопросы. И кончается эта маленькая поэма так. И все равно нам, не двадцатилетним, нам нынешним, а не вчерашним, и все равно нам, невзирая на спокойно повествующим о страшном, а похмелясь без лишнего веселья, мы любим жизнь старуху, рыгнем, похлопаем себя по брюху, затем, благословясь, беремся за перо. И закончить я хочу крошечным рассказиком или стихотворением в прозе самого Георгия Балла. Он называется «Стрела». Это о смерти, немножко о смерти, и о нем, о его смерти. Маленький мальчик стоял на перекрестке. Он выбирал дорогу к себе. Мимо проносились машины, а он все стоял на перекрестке и искал дорогу. В центре города на перекрестке стоял мальчик. Он был похож на стрелу, которая должна была взлететь. Эта стрела должна была лететь сквозь беды и горе, сквозь несчастья и болезни, Все было готово к тому, чтобы взлететь. И в глубине души мальчик знал, что нет никаких смертей. Все это придумали взрослые. И надо правильно выбрать направление. И взлететь вместе со старым городом, где он начинает новую жизнь.
Виктор, вы сказали, что Георгий Бал ни на кого не похож, но когда читаешь эти тексты, сразу вспоминаешь Юрия Мамлеева. Конечно, нельзя назвать Георгия Бала учеником Мамлеева, просто, наверное, это такое облако метафизики, которое накрыло вот это вот поколение. Я бы еще одного подпольного писателя 50-х годов вспомнил, Бориса Лунина.
Вы знаете, дело в том, что, возможно, вы правы, что с какого-то расстояния это выглядит немножко похожим. Но мне так никогда не казалось самому. Мне казалось, что и что касается самой формы, а я уже не говорю о общей как бы ауре прозы Мамлеева и Балла, то это очень различный. Балл по сравнению с Мамлеевым необычайно романтичен.
Но смерть живет в его прозе, и его герои ждут смерти, и, может быть, ожидание смерти – это главная их деятельность, вот как и в том рассказе, который вы только что прочитали.
Это правильно. И дело в том, что, несмотря на то, что это время было как бы такое достаточно веселое, с одной стороны, смерть или тема смерти присутствует у всех.
Многие из этого поколения эмигрировали в буквальном смысле, другие ушли во внутреннюю эмиграцию, а Георгий Александрович эмигрировал в детскую литературу.
И да, и нет. Дело в том, что он действительно, так же, как Генрих Сапир, очень много внимания уделял детской литературе, и у него просто блистательные совершенно есть вещи, тоже совершенно ни на кого не похожи, хотя по особому такому абсурдизму, конечно, можно это каким-то образом отнести к линии Хармса. Тем не менее, интонации его, его стиль совершенно личные. Но я бы не сказал, что он эмигрировал в детскую литературу, потому что он все время писал и литературу для себя, практически в стол. Только в последние годы он смог издавать эти вещи. Так что это похоже на то, как работали, допустим, тот же Генрих Сапир.
Ну, я думаю, что нужно еще сказать, к большому сожалению, что книги Георгия Бала, проза Георгия Бала до сих пор не прочитана по-настоящему, и до сих пор ее место в русской литературе не вполне понято.
Я абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен. Я просто не говорю об этом, потому что это, так сказать, вина того общества, которое не замечает очень важного. Но я просто надеюсь, что это будет возможно в будущем, и это общество прозреет и откроет для себя тех писателей и поэтов, которых оно не замечало при их жизни.
Георгия Балла вспоминал художник Виктор Пивоваров. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».